Образование для души. Так позиционирует свое образование новый институт, который появился в Екатеринбурге. Миссионерский институт при Новотихвинском женском монастыре, который вырос из высших миссионерских курсов. И сегодня у нас в студии Константин Владимирович Корепанов, старший преподаватель кафедры богословия этого миссионерского института. Константин Владимирович, мы уже начали разговор ранее вот с Натальей Александровной Дьячковой о вашем миссионерском институте. Он 10 лет существовал как высшие миссионерские курсы, наши слушатели его, наверное, знают, но теперь новый статус, и, конечно, он ко многому обязывает. Ну и сегодня нам бы хотелось продолжить разговор о том, для чего вообще нужно богословское образование, зачем людям заканчивать миссионерские институты, кафедры теологии. Что такое миссионерский институт сегодня, что такое миссионерское образование?
Ну, вообще, специфика именно нашего института, как каждый может заметить, в сравнении с теологическими кафедрами в других светских институтах, это то, что рассчитан он на людей, социально состоявшихся. То есть людей, которые уже когда-то получили образование, они уже работают, они реализуют свои социальные программы, они как-то вообще реализуются в обычной мирской жизни, и при этом у них возникла потребность на каком-то этапе их жизненного пути, у них возникла потребность получить, узнать побольше о вере. Они обрели веру, они стали верующими людьми, они пришли в церковь, и всякий человек испытывает дефицит знаний в этой области, потому что в свое время ему никто об этом не рассказывал, никаких из детства сведений он не принес, и вот он хочет узнать, и поэтому, естественно, интерес его, разумеется, как человек социально состоявшийся, он хочет получить не поверхностные сведения, которые можно прочитать, например, в учебнике «Закон Божий» или то, что преподается в школе, в школьном курсе, он хочет узнать по-серьезному, вести разговор, он хочет узнать действительно некоторую, не столько даже широту знаний, сколько глубину восприятия, о чем говорили святые отцы, что действительно исповедует и проповедует церковь, узнать смысл всего того, что в церкви совершается, и, конечно, возникает в этом плане интерес к серьезному именно на уровне высшей школы преподаваемому курсу предметов, которые бы углубили его знания церковной жизни и церковного вероучения. И вот понятно, что у людей вот так вот, те, которые уже пришли либо на высшие миссионерские курсы, либо вот стараются поступить в наш миссионерский институт, для них вопрос этот решенный, а вот хотелось бы сказать для тех людей, которые действительно пришли в церковь, они уже как-то состоялись в той социальной нише, в той сфере общественной жизни, которую они для себя избрали, и они могут задать вопрос, а нам-то зачем вообще все это надо? Ну вот мы пришли, послушали проповедь священника, мы взяли православную газету, мы вот послушали что-то, вот радиопередачи или посмотрели какие-то передачи по телеканалу «Союз», и этого считается вполне достаточно. На самом деле важно понимать, я все время стараюсь об этом говорить, что христианство – это, во-первых, религия, так скажем, неприятное мне слово, религия учеников, то есть такое вероучение, такое религиозное учение, которое изначально рассчитано только на людей, учащихся, постоянно поучающихся в этом учении, в том смысле, что ни один христианин никогда не может сказать, что он освоил все, что он все всему научился, и теперь ему учиться, в принципе, не обязательно. Даже седовласые старцы высокой духовной жизни непрестанно считали себя учениками, непрестанно поучались, изучали, вновь и вновь погружаясь и в текст Священного Писания, и в Писание святых отцов, причем их уровень светского образования никак, вот, вообще никакого влияния на это их духовное ученичество не влиял. И один из самых образованных иерархов XIX века, митрополит Филарет Дроздов и купеческий сын Прохор Машнин, известный как преподобный Серафим Саровский, и крестьяне, которые тоже разночинцы, они, составившие в XIX веке лик святых, они все одинаково до конца своих дней поучались не только в чтении Священного Писания или в слушании церковных проповедей, или просто в хождении в церковь, а именно и читали святых отцов, и даже, вот особенно, как это ясно видно по преподобному Серафиму Саровскому, даже творения богословские, то есть Василия Великого, Григория Богослова, они с ними были знакомы и изучали эти творения. Значит, учиться христианин должен всегда. И понятно, что человек, которому дано определенное развитие его ума, который действительно, ну, имеет не простой ум крестьянина, а уже развитый ум, который много развивался в изучении литературы, наук, языков, ему, естественно, нужна и более серьезная пища духовного содержания, и поэтому от него, как говорится в Евангелии, кому много дано, с того больше и спросится. Естественно, его ум требует большей духовной пищи, то есть, по сути дела, требуется серьезного отношения к процессу собственного духовного образования. Вот это первая причина, по которой всякий христианин призывается учиться, особенно если когда-то ученичество было для него, до обращения ко Христу, было для него естественной и понятной средой. Он призывается продолжать этот уже на более глубоком духовном уровне. А с другой стороны, христианство – это такая вера, которая с неизбежностью предполагает, что о вере своей надо свидетельствовать, о ней надо говорить, о ней надо рассказывать. Сейчас говорят чаще всего и очень часто, даже я бы, наверное, сказал, чрезмерно часто используется слово «миссионерство», где нужно и где не нужно. Мне больше нравится слово «свидетельство», то есть о своей вере христианин должен свидетельствовать и своей молитвой, и образом своей жизни, своей нравственностью, своей вот именно человечностью, и в то же время свидетельствовать именно словом, потому что как только кто-то в нашем окружении узнает, что мы верующие, он непременно обращается к нам с вопросом, с разъяснением, с недоумением, иногда с такой вот, может быть, полускептической, саркастической издевкой, но надо уметь разглядеть под этой издевкой действительно боль сердца. Он хочет узнать, он скрывает свою жажду знания, он хотел бы, чтобы то, во что верим мы, было истиной, но он боится в этом признаться, слишком перегружено его сознание именно вот таким издевочным отношением предметом веры, к религии, к церковности. И вот надо уметь разглядеть эту жажду вопрошания и уметь ответить на высоком интеллектуальном, культурном, богословском уровне, не просто преподавая, передавая то, что мы когда-то услышали, будучи неофитами, или то, что сказали нам бабушки, наши ли родные бабушки или бабушки, которых мы встретили в церкви, как вот это вот наивное восприятие, в котором очень часто есть очень много правильного и очень много ценного опыта, но тем не менее на интеллектуальном уровне этого чрезвычайно недостаточно, это очень далеко от того, во что верили и чему учили святые отцы со времен вот еще свидетелей, которые были свидетелями жизни Иисуса Христа. Христианство – нечто более гораздо глубокое. И вот надо уметь им рассказать, чтобы они, как люди образованные, культурные, чтобы они увидели, что христианство – это выверенное, очень глубокое и очень целостное культурное мировоззрение, культурное мироощущение. То есть оно не противоречит культуре как таковой, оно, если и противоречит, то современной культуре, которая как раз всячески пытается отстраниться от церковности, от церковной культуры, от культуры, собственно говоря, вообще во всех своих человеческих глубинах, вот, постигающих истину и добро. Современная культура такова. И вот надо показать, что христианство-то, оно не против культуры и не против разума, что оно на самом деле имеет очень содержательные ответы, очень целостные, очень правильные, очень красивые ответы на все по-настоящему волнующие вопросы человека. А для этого надо иметь образование. Я, поскольку уже не первый год работаю, вот еще начав свою деятельность на высших миссионерских курсах, еще лет 5 назад пытаясь вести преподавательскую деятельность в рамках дистанционного обучения при Свято-Тихоновском православном гуманитарном университете, я столкнулся с тем, что очень многие люди именно и приходят, они в систему высшего духовного образования с тем, чтобы научиться давать ответы на те вопросы, которые задают им люди, которые их окружают. Когда человек пришел в церковь, ему действительно создается впечатление, что он, ну, в принципе, все понял, он прочитал Евангелие, он прочитал несколько таких вот доступных для его пока неофитского по отношению к церкви понимания книг, брошюрок, и ему кажется, что его вера вполне гармонична, и ничего, никакие сомнения, соблазны, искушения его не волнуют. Но стоит прийти соседу или близкому родственнику и задать ему вопрос, который ему в голову никогда не приходил, и он не знает, что на него отвечать. Он встает в тупик, он пытается ответить и понимает, что его образования катастрофически не хватает. Ему сам такой вопрос в голову не приходил. Надо, ну, человек спрашивает не праздно. Это может быть его сын, это может быть супруг или супруга, это может быть родитель, это может быть близкий друг. И он понимает, что он должен дать ответ, потому что ему дорог этот человек, и он действительно хочет разделить с ним радость обретения веры. И понимает, что его знаний катастрофически не хватает. И люди приходят учиться и понимают, что самое ценное, что они обретают, именно то, что они теперь могут со своими близкими разделить вот эту полноту общения, разговоров, диалога о вере. И это, конечно, очень ценно. И вот, так сказать, подводя некоторый итог, важно сказать, что хочется подчеркнуть, что учиться, получать хорошее, качественное богословское образование, хотя поначалу слово «богословское» может пугает людей, вот, а на самом деле речь идет о том, что человек должен знать, как он должен жить по-христиански, что он должен делать, что действительно от него требует Христос, что от него требует Бог, и уметь полученное знание, полученный опыт передать тем, кто ищет нашего ответа на их духовные запросы, вопрошания, на их духовный поиск. Вот для всего этого богословское образование необходимо. Но оно было необходимо, оно стало необходимым не сегодня, не в начале 21 века, не в конце 20 века, не в 19 веке. Оно было необходимо всегда. Всегда. Просто об этом очень мало говорилось, особенно, ну, вот как человек, преподающий историю, знающий это по историческим фактам, это некоторая особенность русского народа, некоторая качественная наша характеристика нашей ментальности. Мы очень настороженно относимся к системе получения знаний. Мы очень не любим учиться, и за это нам всегда приходится в исторических процессах расплачиваться, порой очень жестоко расплачиваться, но в церкви, именно в церкви, всякий, если понимать, что церковная история, она идет гораздо глубже, чем факт дата крещения Руси, так вот церковь в своих вот исторических, на своих исторических путях, она всегда понимала, что христиане должны учиться, и всячески пыталась их учить, и христиане стремились к этому. И именно по этой причине так и получилось, что ведь средневековая культура, особенно византийская культура, она церковная культура, ее делали, творили люди не только верующие, но и люди очень часто и святые, которые причислены к лику святых, и люди, которые занимали и церковные должности, были архиереями, епископами, они являются, стоят у истоков средневековой культуры и в ее высших именно достижениях. Именно потому, что знание всегда считалось очень важным достоянием верующего человека.
Константин Лудиренович, ну, наверное, некоторым из наших слушателей могут прийти на ум сейчас сектанты, которые знают действительно много, наверное, как знают, поверхностно, наверное, знают. То есть они при встрече на улице могут сыпать цитатами из Евангелия, это все как-то очень быстро толковать, то есть вот создавать такую видимость глубокого знания, но ведь душа их искажена при этом, их вера. Не получится ли, что человек православный христианин, прослушав институтское, получив вот это вот институтское образование, станет таким же знающим, но душа его откликаться не будет. Ведь люди считают, что мы читаем Евангелие сердцем, сердце отзывается. А я пришел в институт, мне преподаватель через призму своего понимания дает это Евангелие, и что получится в результате?
Вот, то и получится, что вообще правильная система образования, любого образования, она дается именно в правильно сформированной среде. И это важно для любой системы образования, для любой системы трансляции традиций, так скажем. Потому что в первую очередь ведь человек, приходя получать духовное образование, речь идет не о том, что он идет получать какие-то отрывочные сведения, хотя очень часто система образования стремятся к этому свести. Вопрос в том, что он хочет прикоснуться к традиции, в том числе и традиции знания, традиции интеллектуального дискурса, скажу такое заумное слово, именно способности воспринимать реальность, способности понимать какие-то важные вещи, откровения, какие-то важные вещи, как вот так скажем, всей мировой человеческой мысли, как она мыслила об истине, о пути человеком, о пути человека в этом мире и так далее. Вот традиции понимания всего этого, вот то, что дает школа как таковая в своем именно не вот детском смысле этого слова, а именно как некая традиция восприятия реальности, восприятия истины. И надо понимать, что ничего кроме этой традиции в мире не существует. Если мы говорим, что мы читаем Священное Писание так, как нам хочется, вот так, как нам открывается, то очень быстро мы поймем, что мы не понимаем очень многих вещей. Например, в пределах одного и того же Евангелия есть вещи, на наш взгляд, взаимоисключающие друг друга. Мы будем размышлять на этом так, как нам хочется, и в конце концов что-то из этих положений изберем, и то, которое нам нравится. И фактически мы будем культивировать какое-то понимание Священного Писания, приятное нам самим. И мы скоро очень поймем, что фактически тогда мы остаемся в одиночестве. Потому что даже у нашего соседа или у нашего близкого человека, у нашей супруги, наших детей может быть совершенно другое отношение к Священному Писанию, и мы почувствуем, что Священное Писание нас не соединяет, оно нас разделяет, что одна простая глава Священного Писания может нас разделить вместо того, чтобы нас соединить. Получается, что вера не дает мне единомышленников, а оно каким-то образом разобщает, раз у каждого человека есть свой ключ к толкованию Священного Писания, если не об этом именно о Священном Писании зашла речь. И обычно такой путь могут пройти только очень сильные духом люди, которые в конце концов являются родоначальниками той или иной, того или иного кружка или той или иной секты. А большая часть людей этого одиночества не выдерживают. И они хотят найти этих единомышленников. Они хотят найти людей, которые понимали бы Священное Писание так же, как понимают они, или так, как им кажется, они понимают. Они начинают читать толкования, те или иные. Вот, кто-то обращается, там, допустим, к традиции протестантской, кто-то католической, кто-то к оккультистской традиции толкования Священного Писания. Но каждый хочет найти именно единомышленников. И тут вопрос есть в том, он ищет среду, он ищет традицию, так он должен спросить, а откуда берет начало эта традиция понимания Священного Писания, насколько она аутентична самому Священному Писанию, насколько она соответствует тому, что действительно хотел сказать Христос. И в этом плане ему приходится размышлять над этими традициями и смотреть на то, а вот те люди, с которыми он хочет разделить образ мысли, где гарантия того, что этот путь, такое толкование истины, такое толкование Священного Писания будет угодно самому Христу. Ведь он об этом сказал, что очень много придут людей, которые будут проповедовать о Христе. На самом деле это люди, волки в овечьих шкурах, которые хотят только схватить, распугать, смутить человека, вместо того, чтобы привести его в лоно спасения. Это, так сказать, вот мысль о пастыре. Человек хочет найти такое стадо, в котором его убеждения бы разделялись, в котором было бы именно ощущение того, что он не один в этом мире перед лицом Бога, но где гарантия, что хозяин, пастырь этого стада именно Христос. Вот, и тут приходится размышлять, вникать в историю, искать критерии, как в отношении нашей православной традиции речь идет о размышлении, это касающееся предания церковного, вот, роли, значении, источниках этого предания. В конце концов, все сводится к тайне действия Святаго Духа в церкви. Так вот, именно в нашем институте создается такая среда, когда человеку не просто читают лекции, сообщают какой-то набор сведений, или просто даже по-хорошему пытаются погрузить в традицию, пусть даже правильную традицию восприятия церковных истин, Священное Писание, мысли святых отцов, а там создается атмосфера диалога. То есть человек всегда может высказать свое недоумение, может высказать свое сомнение, и очень много создается таких сфер, как, в которых как раз возникает диалог преподавателя текста святоотеческого или текста Священного Писания и ученика. И вот они втроем как бы творят, они втроем ищут ответы, которые бы соответствовали тому, что действительно ищет душа ученика, и тому, что свидетельствует церковь. Вот это и семинарские занятия, и курсовые работы, и вот организован клуб богословский, но на эту тему лучше спросить вот организатора этого клуба Алексея Валерьевича Пиличева, когда действительно диалогу, вот совместному поиску ответов, совместному прохождению, вхождению в традицию отведено очень много времени. Всегда важно понимать, что ведь что такое церковь в своих истоках, в своих источниках. Был, так скажем, основатель этой церкви Господь Иисус Христос. Он беседовал со своими учениками. Беседовал не только прилюдно, гораздо больше он беседовал с ними, уводя их в сторону, ведя вот такие именно беседы, когда никто их не отвлекал, сообщая и открывая им то, что остальному народу не было открыто. Вот очень ясно это видно, например, на примере притч. Вот Христос говорит притчу для народа, а истолкование этой притчи, богословское разумение, духовное разумение этой притчи говорит наедине ученикам. И вот так продолжалось, пока Христос не исполнил свое дело служения на земле и не ушел к своему Отцу, а потом Он оставляет своим ученикам, дает им дар Святаго Духа, и они вот это полученное знание, знание, которое они услышали от Христа, знание, укорененное в них действием Святаго Духа, они также начинают распространять среди других людей. И вот на примере книги «Деяния святых апостолов» видно, что когда образовались вот первые, самые первые люди, которые уверовали во Христа, и пришли, и крестились, и сказано, они ежедневно пребывали в чтении Священного Писания, в слышании проповеди апостолов, в молитве и в причащении. То есть они не отрывались, крестились и ушли. Они постоянно были с апостолом, перенимая от них опыт. И так на протяжении всей истории церкви видно, что вопрос не только в том, чтобы прочитать какую-то книгу. Тогда еще не было никаких книг написано. Евангелие будет написано гораздо позже, а то, что они слушали, то, что они вместе молились, и то, что они в Духе Святом, вот это было взаимообщение человека, который опытно пережил гораздо больше, чем пережили они. И вот мы видим это особенно ярко людям, которые вот уже немножко укоренены в церковной традиции, они это помнят по описаниям житий святых, когда, ну, особенно подвижников, пустынников, вот старцев монастырских, которые каждый из них искал своего наставника. Потому что в одиночку человеку, как начинается с этого Священного Писания, человеку нехорошо быть одному. это неправильно. Это касается не только брачной жизни, это касается и духовной жизни. И общая церковная традиция как раз говорит о том, что должно быть взаимоотношение того, кто имеет больший опыт жизни в церковной традиции, с тем, кто имеет меньший опыт. И потом тот, который изначально был учеником, не переставая быть учеником по отношению ко Христу, становится наставником для других, более молодых людей. И так вот постепенно эта традиция и сохраняется. Другим способом сохранения любой традиции его человечество не придумало. Известны очень неприятные случаи в этом отношении, когда люди, пытаясь читать книги, но всячески избегая вот именно общения с людьми, духовно опытными или интеллектуально более зрелыми, это кончалось очень часто неприятностью. Например, известная ситуация с отцом Георгием Кочетковым, который вроде бы закончил семинарию, академию, но закончил экстерном. То есть фактически он просто читал книги, сдавал экзамены, никогда, причем это сознательная позиция была, избегая общения с людьми, которые пытались его наставить, показать, как вот правильно-то читать эти книги, то что на самом деле ты немножко не так говоришь, как не так понимаешь, как учит церковь. Он избегал этого. Вот эта вот самостийность, это желание все решить самому, оно изначально не церковно, потому что церковная церковь – это стремление людей собраться воедино перед лицом Богом, а не отстоять какую-то свою самостийность. Одинокая овца, она очень быстро пропадает.
Ну, то есть вот такое самостоятельное изучение нами, допустим, ну, того же учебника «Закон Божий» Серафима Слободского, протоиерея, там, Паисия Святогорца, старца, и, быть может, даже Игнатия Брянчанинова, оно может оказаться, в общем, некой палкой о двух концах.
Да, да. Вот у нас, между прочим, в этом отношении тоже мы не замыкаемся, наш институт никогда не замыкается, вот так сказать, в рамках своей собственной внутренней самоорганизации, еще будучи высшими миссионерскими курсами, всегда мы стремились к тому, чтобы расширить вот так с границы нашего интеллектуального бытия, и мы всегда примерно два раза в год к нам в стены наших тогда еще высших миссионерских курсов приглашались хорошие профессора из Москвы. Вот приезжал Сергей Сергеевич Харунжий, приезжал вот один соредактор газеты, журнала богословского «Альфа и Омега», отец Павел Сержантов. Вот мы проводим конференции, на которые приглашаем преподавателей из духовных академий Московской, Санкт-Петербургской и Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета, именно с тем, чтобы они нам сказали то, чего мы не знаем, не умеем, и в то же время разделить с ним наше ведение, наше знание, нашу систему преподавания, чтобы, как бы выставив ее на их более опытный и более зрелый суд, чтобы они оценили наши труды и сказали, действительно мы правильно этим занимаемся, и действительно ли наш опыт образования, он соответствует церковной традиции, действительно ли мы можем дерзать наименоваться церковным учреждением. Вот. Это на самом деле в церкви святые отцы даже говорят более, что это некоторая такая составляющая, которая показывает, что духовный опыт человека истинен, правильным. Когда человек сам себя считает критерием всему и сам собой мерит самого себя и всех других, то это очевидно, человек, если не в прелести, то где-то очень на этом, вот, на этом пути находится, потому что церковный опыт, он как раз соборный опыт. То есть как раз мое частное, моя частность должна поверяться общим мнением, общим церковной традиции. Вот это очень важно. И опять-таки вот обучение, студенты очень активно ходят на лекции этих профессоров, очень активно с ними общаются, задают вопросы. Мы всегда записываем, делаем аудиоверсии всех этих выступлений, потому что студенты порой в силу своей занятости семейной или рабочей не могут посещать часто этих лекций. И все это распространяется именно для того, чтобы человек вот всегда имел доступ к лучшему, что есть в современной церковной богословской науке.
Действительно, в православии соборность важна во всем, и в молитве, и в учебе. И вот до конца августа принимаются документы в ваш миссионерский институт. И вообще, думаю, у наших слушателей еще есть возможность сейчас подумать и принять решение о том, нужно ли им богословское, духовное, православное образование. И, наверное, сейчас можно пригласить всех, кто примет правильное решение, в ваш миссионерский институт.
Человек должен подумать, оценить и сделать для себя выбор. Конечно, это трудно. И очень часто наши студенты... И трудность на самом деле связана не столько с работой как таковой, сколько с тем, что разделять приходится образование и семью. Трудно-то, потому что обучение проводится в вечернее время, и надо, чтобы семья это поняла, чтобы она разделила это с человеком, который хочет учиться. Но и итог от этого, на самом деле, плод этот, он очень ценен. Святые отцы говорят, что, собственно, плод-то любой деятельности человека, он, качественность этого плода прямо пропорциональна затраченному и вложенному в него труду и терпению. Это любой понимает. И поэтому надо решиться, сделать для себя выбор, насколько этому важно. Я бы только хотел сказать, что очень часто возникает вопрос, так практически-прагматически, а вот, ну хорошо, узнал, а для чего это, где мне это может пригодиться в практической жизни, вот в обычной. И вот на этот счет хотел бы сказать, что кроме того, что я уже сказал, с тем, что мы сможем не бояться вопросов, которые нам задают наши окружающие, что мое обучение в стенах этого института порой совершенно странным и непостижимым для меня образом будет способствовать воцерковлению и моей семьи, и моих ближайших родственников, по крайней мере, студенты некоторые об этом свидетельствуют, потому что, приезжая с лекций, естественно, задают вопрос, а что вы там делали, что вы там учили, что вам сегодня сказали, и вот такой, это естественный вопрос семьи, когда она собирается за общим столом, и таким образом возникает такая самая непосредственная и, может быть, самая благодатная атмосфера для того, чтобы происходило ненавязчивое такое воцерковление, оглашение всей семьи. И просто ближайшим родственникам мы учимся находить правильные ответы, и в конце концов все это приводит ко благу. А с точки зрения прагматической, хотелось бы сказать, что те, кто, ну, кто-то знает, кто-то не знает, что в соответствии с последними заявлениями нашего священноначалия, патриарха Кирилла, очень значительное внимание на каждом приходе призвано уделять именно системе образования. И такой человек, ну, понятно, что любой верующий человек, он должен как-то реализовывать себя в местной христианской, евхаристической общине, должен не только причащаться, исповедоваться, но как-то разделять те нужды, те проблемы, ту жизнь, в которой живет его приход, его община, в которой он причащается и исповедуется. Это тоже важно понимать. И, кстати, вот обучение, оно как раз раскрывает глаза людям на то, что мало просто исповедоваться и причащаться, мало просто присоединяться ко Христу. Это порой бывает почти бесплодно, если человек не практически не разделяет опыт жизни своих братьев-христиан, тех людей, рядом с которыми он стоит, вместе молится, вместе причащается из одной чаши. То есть должно быть такое деятельное вхождение в жизнь своей общины. И там, в этой самой общине, очень востребовано сейчас становится как раз человек, востребован становится человек, который имеет образование, который умеет рассказать о своей вере, который научился, хочет рассказать о своей вере не только детям в рамках воскресной или церковно-приходской школы, но и взрослым людям, и в работе с молодежью, и для подготовки к святому крещению, потому что вот решение последнего архиерейского собора 2011 года говорит о том, что на приходах, особенно в городе, в первую очередь в городе, на каждом приходе должны быть штатные сотрудники по катехизации, по работе с молодежью, по оглашению людей, вот, для организации приходских школ для взрослых и так далее. То есть штатно это имеет в виду то, что ему приход должен выделить определенную соответствующую оплату его труда, потому что призвано священноначалие нам говорит о том, что образование, то есть именно оглашение всего верующего, уже крестившегося, но еще очень мало понимающего вот основные церковные истины народа, это первоочередная задача. И, конечно, очень востребованы люди, которые получат богословское образование, смогут так войти с помощью своего словесного служения, войти в жизнь своей приходской общины. Ну и кроме того, особенно это важно для людей, которые имеют педагогический опыт или являются практикующими педагогами, которые работают в школах, потому что всем известно, что вот вводится постепенно в нашу систему образования, вводятся законы, уроки основы православной культуры, где тоже требуется именно качественное богословское, особенно с уклоном в культурологическую сферу образования от людей, и они могут полученные знания успешно реализовывать в своей непосредственной педагогической деятельности.
Спасибо большое. То есть всех людей, которые хотят получить качественное образование для души и образование, полезное нашим ближним, тем людям, которые вокруг нас, можно пригласить вот в ваш миссионерский институт при Новотихвинском монастыре по адресу Екатеринбург, Зеленая роща, 1.
Да. Еще милости есть время. Просим, приходите, и очень будем рады всем.
Спасибо вам большое. Напомню, на студии был Константин Владимирович Корепанов, старший преподаватель кафедры богословия Миссионерского института.